Российский час поверх барьеров, и у микрофона Марина Тимашева. В руках у Ильи Смирнова том под названием «Социальная Европа в 21 веке». Я вспоминаю, что в прошлом году мы обсуждали книгу про социальную политику в СССР. Прошлогодняя монография была не коллективная, и полиграфия скромнее. А по содержанию просматриваются ли какие-то параллели между тем Старым Союзом и нынешним?
И параллели, и меридианы. Давайте я вам почитаю. Результатом обсуждения на саммитах в Лиссабоне и Ницце перспектив развития европейской социальной политики стало решение о введении в практику подготовки и представления в Совет ЕС, Европарламент, Экономический и социальный комитет и Комитет регионов ежегодных отчетных докладов об эволюции положения в социальной сфере и предпринимаемых мерах. Интересно отметить, что уже в первом докладе, представленном в феврале 2001 года, комиссия дала определение социальной повестки дня как инструмента, который указывает на необходимые реформы в рамках Европейского Союза. Правда, интересно. И такие захватывающие истории вы найдете практически на любой странице из 500. Но самое интересное. Смотрите, с какой страницы я вам читаю.
С 86-й.
Да, глава называется «Трансформация социальной политики в современном мире». Вот следующая глава – «Строительство единого социального пространства Европейского Союза». Страница 134. Читайте.
Результатом обсуждения на саммитах в Лиссабоне и Ницце перспектив развития европейской социальной политики стало решение о введении в практику подготовки. Но это то же самое, что вы только что читали.
И 2,5 страницы такого дежавю. Вы спрашивали про советские параллели. Отчетный доклад в райкоме о мерах по реализации основных положений, постановление саммита, то есть Политбюро, от такого-то мартабря 70 мохнатого года, о дальнейшей интенсификации и так далее, этот жанр не был рассчитан на добровольцев.
Ну вот один читатель нашелся в вашем лице.
Вы хотите сказать, нашелся один глупый Илья Смирнов, но я-то все-таки читатель профессиональный. И нахожу в такой литературе свой специфический юмор. Вот читаю. «Успехи экономического развития Евросоюза наглядны. Завершение формирования единого внутреннего рынка, создание экономического и валютного союза, введение единой валюты. В соответствии с Лиссабонской стратегией развития, принятой в начале 21 века, в его первое десятилетие должна быть построена экономика, основанная на знаниях, самая конкурентоспособная и динамичная в мире. А в это самое время передают новости. Подожжены более 40 зданий, в том числе правительственных. Над столицей Греции поднимается дым от пожаров и слезоточивого газа. Европейские лидеры стремились убедить Китай выделить средства для специального фонда размером в 500 миллиардов, цель которого – помочь в разрешении долгового кризиса в Европе. Премьер-министр Швеции предложил повысить пенсионный возраст до 75 лет.
Выключите новости, чтобы не мешали книги читать.
Выключил. Про Францию. Отличный параграф. Начал. И даже всерьез увлекся социальной политикой де Голля. И вдруг перевернул страницу и угодил в предвыборную кампанию Николя Саркози.
Вы шутите, что ли?
Нет, я цитирую. «Полностью оправдала себя идея проведения реформ, что называется, по всему фронту». Именно на этом настаивал Саркози. Президенту Саркози удалось создать позитивное политическое поле для намечаемых реформ. В отличие от предшественников, он смог переломить психологическую ситуацию апатии и недоверия большинства французов. Появление нового политического климата в стране во многом объясняется личностью шестого президента Пятой Республики, его незаурядными ораторскими и коммуникативными способностями, политической волей и нацеленностью на результат. И в конце книги отдельная тема «Перспективы процветания Южного Средиземноморья». Я цитирую. «Большая идея Саркози заключается в том, чтобы сделать Средиземноморье некоим образчиком нового ренессанса 21 века, способного ответить на кризис идентичности, морали и беспорядка, вызванного глобализацией». План перевыполнен, я думаю, минуя ренессанс прямо в средние века. Кстати, в книге есть и глава про Россию. За многовековую историю, по крайней мере с конца XVI и до настоящего времени, В России отсутствовала подлинная просвещенная элита, которая отождествляла бы свои интересы с национальными интересами страны. Приговорили всех сразу за 500 лет, и Кутузова, и Беллинсгаузена с Лазаревым, и маршала Жукова, там, Курчатова с Королевым. Ну, в самом деле, куда им до Саркози?
Подождите, откуда в этой книге вообще взялась глава про Россию?
Структура, поясняю. Первый раздел как бы вообще про социальную политику после Второй мировой и по сию пору. Во втором разделе представлены варианты – немецкий, французский, итальянский, британский и североевропейский. А третий раздел – социальная Европа в мировом контексте, то есть в сравнении с опытом США и как пример для подражания другим странам, включая Россию. В принципе, можно было это все доходчиво изложить. Взять конкретную житейскую ситуацию, например, ну, рождение ребенка, и сопоставить, что по этому случаю положено в Германии, во Франции, в Америке или выход на пенсию. Но в нашей социальной Европе первый сколько-нибудь внятный пример, как социальная политика проявляется в жизни, а не в бюрократии, он, извините, на 141-й странице.
То есть вы зря потратили время и деньги на приобретение этого шедевра?
Что вы? Отчетные доклады прежних времен, они, конечно, тоже сочинялись не для приятного досуга за утренним кофе, но человек, приученный читать между строк, если кому надо делать карьеру, исследователь, иностранный шпион, все они могли извлечь кучу полезной информации из случайных вкраплений реальности в ритуальное позитивное поле. 40% ВВП на социальные нужды. Во Франции покупательная способность населения и так поддерживается на высоком уровне благодаря социальным трансфертам 550 миллиардов евро в 2009 году, а увеличение за 2008-2009 составило 17 миллиардов евро, это почти мировой рекорд. Прямо перекликается с тем, что мы читали про Советский Союз, где плановая деятельность из сферы реальной экономики перемещалась в виртуальные идеологические пространства. Неуклонный рост товаров и услуг, розничные цены, на которые дотировались из бюджета.
Но советское государство было монопольным собственником, монополистом. Оно могло себе позволить так вольно распоряжаться ресурсами. А возможно ли это при капитализме?
Смотрите, таблица по состоянию на 2004 год. 25 стран, претендующих на высокое звание постиндустриальных, из них 20 европейских. Государственные расходы в процентах от ВВП в 6 странах, все они европейские, выше 50%. И хотя теоретически в книге заявлено о бесперспективности социалистической модели экономики, но фактически вот оно, то, что в прошлом столетии называли социализмом. В 24 странах из 25 этот показатель, массовая, так сказать, доля государства в продукте, больше 35%, включая такие цитадели рыночных свобод, как США и Швейцария. Так что канцелярский стиль, он не случайный. Это форма, соответствующая содержанию. Пресловутая глобализация для тех стран, которые считают себя ее авангардом, оборачивается бюрократизацией, выстраиванием на базе капитализма какой-то новой политархии, в которой коренным образом изменяется смысл и демократии, и социальной политики. Читайте внимательно.
Политически активные граждане в настоящее время выражают свою озабоченность через механизмы гражданского общества, а не через традиционные инструменты демократии. Страны ЕС объявили о приоритете международного права по отношению к внутреннему правопорядку. В век глобализации традиционные формы представительства теряют свою актуальность. Эксперты считают, что избранные законодатели и парламенты, судя по всему, мало влияют на решения, принимаемые на межправительственном уровне. По мнению экспертов ООН, глобальное гражданское общество обладает сегодня реальной властью.
Понимаете, никем не избранные эксперты постановили, что властью обладает озабоченное непонятно что. А рядом те самые случайные проговорки. Транснациональная властвующая элита, правящая элита. Движущей силой модернизации страны является просвещенная элита. Помните, я обещал рассказать, какие в книге приведены конкретные примеры из жизни. Очень колоритные. Профсоюзы, финский и шведский, пытались добиться соблюдения принятых в этих странах норм трудового права и запретить использование иностранной низкооплачиваемой рабочей силы. Суд ЕС постановил, что действия профсоюзов следует признать ограничением свободы экономической деятельности. Профсоюзы не имеют права настаивать на соблюдении иностранными компаниями местных условий оплаты труда. Конец цитаты. Вот зачем понадобился приоритет норм права ЕС перед национальными нормами. Начиная с 70-х годов, цитирую, «все европейские системы социальной защиты сталкиваются с серьезными трудностями, которые порой ставят под вопрос основы национальных моделей и позволяют рассматривать как вполне обоснованное, более активное вмешательство наднациональных институтов. Суверенитет государства поставлен под вопрос глобализацией». Понимаете, не конкретными политиками, а некой безличной глобализацией, вроде разрухи по Булгакову.
Но вы же не можете, Илья, отрицать, что страны Евросоюза добились огромных успехов как раз в социальной сфере. Это просто видно невооруженным глазом.
Но в основе этого усердный труд многих поколений индустриальной Европы, для которых действительно что-то значили европейские ценности, традиции, формировавшиеся веками. Советский Союз тоже добивался огромных успехов. О них при Брежневе напоминали так часто и так увлекательно, что в конце концов все успехи вместе с государством утонули в бюрократическом пустословии. А нынешнюю Россию, да, никак нельзя отделить от того, что описано в этой книге. Тут авторы правы. Хорошо видно это по Москве, но не город, а сплошная постиндустрия. И становится понятно, почему у Суркова возникли такие проблемы с суверенной демократией. Чтобы проектировать что-то суверенное, хоть демократию, хоть олигархию просвещенной элиты, надо иметь суверенное сознание. А откуда его взять, если вместо осмысления мирового опыта получается тиражирование пропаганды, причем даже не своей, а привозной?
На такой оппозиционной ноте мы с Ильей Смирновым хотели поставить точку, но тут принесли газету «Новое известие» с конкретными фактами социальной политики, которых так не хватает в книге. Сотни преступников из разных государств мира сдаются в Норвегии. Пока длится многомесячное разбирательство их дел, получают крышу над головой и денежное пособие. Ежегодный убыток от деятельности гастролеров оценивается примерно в 2 миллиарда евро. Иностранцы, высланные за преступление, имеют право возвращаться в Норвегию, чем активно пользуются. Деньги, которые дают у нас заключенным, соответствуют средней годовой зарплате в той же Болгарии. Если прибавить сюда выплаты пособий на детей, пенсионные и иные надбавки, преступник может получить в год более 10 тысяч евро. Это в несколько раз выше, чем зарплата в целом ряде стран, откуда приезжают правонарушители. Помимо названных экономических выгод, иностранец, попавший за решетку в Норвегии, накапливает пенсионные деньги. Убийство с отягчающими последствиями карается обычно 10-летним сроком. Этого достаточно, чтобы по выходе на свободу получить минимальную норвежскую пенсию размером порядка 700 евро в месяц. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.